По смерти царевны Натальи Алексеевны у ней найдено было 76 печатных книг светского содержания. Гранограф, «Триумф польской музы», персональник немецкий с переводом, рисунки разных государств-городам, о Полтавской баталии, об Александре Македонском, грамматика, об освобождении Ливонии торжество, история Троянская, тестамент Василия, царя греческого и прочее. Сверх того, после царевны осталось несколько рукописей, между ними разные театральные пьесы, письма государыни-царевны. Означено также связка синоксов разных комедий, сказка про королевишну Резону и прочее. Петр знал, что кроме книг для науки нужны и собрания естественных предметов, редкостей и древностей. И потому в феврале 1718 года издал указ. «Понеже известно есть, что как и в человеческой породе, так и в зверской и в птичьей случается, что родятся монстра, то есть уроды, которые всегда во всех государствах сбираются для диковинки, чего для пред несколькими летами уже указ сказан, чтоб такие приносили, обещая платеж за оные, которых несколько уже и принесено. Однако ж в таком великом государстве может более быть, но таят невежды, чая, что такие уроды родятся у действа дьявольского, через ведовство и порчу, чему быть невозможно, ибо един творец всея твари Бог, а не дьявол, которому ни над каким созданием власти нет, но от повреждения внутреннего и прочее. Также, ежели кто найдет в земле или в воде какие старые вещи, а именно каменья необыкновенные, кости человеческие или скотские, рыбьи или птичьи, не такие, какие у нас ныне есть, или и такие да зело велики или малы перед обыкновенным, также какие старые подписи на каменьях, железе или меди, или какое старое и ныне необыкновенное ружье, посуду и прочее все, что зело старо и необыкновенно, так уж бы приносили, за что давана будет довольная дача». Петр хлопотал о переводе географических книг на русский язык, но относительно географии русской иностранными сочинениями пробавляться было нельзя. Надобно было самим русским изучать ее и для себя, и для других. В конце 1720 года отправлены были ученики петербургских школ для сочинения ландкарт, но еще прежде, в январе 1719 года, дана была инструкция геодезистам Еврейнову и Лужину, которые отправлялись для описания мест около Камчатки и для разрешения вопроса, соединяется ли Северо-Восточная Азия с Америкою. Первое внушение важности этого вопроса приписывается Лейбницу, который до конца своей жизни не переставал переписываться с царем. В январе 1715 года он писал Петру, что несколько занялся историю скифских народов, подвластных русскому монарху, и вывел заключение, что гуны говорили сарматским или русским языком, будучи одного племени с сарматским или славянским народом, а не с венграми, как многие думают, что король гунов, великий Аттила, властвовал от Каспийского до Балтийского моря, как и царское величество, что он, Лейбниц, нашел в одной старой греческой книге описание посольства, отправленного одним византийским императором к Аттиле. Из этого описания видно, что Аттила был разумный и воздержанный государь, который подарил жизнь людям, умышлявшим известь его тайным убийством. Лейбниц выражает надежду, что преславные победы царя поведут к миру и дадут Петру время привести у себя в цветущее состояние знания и искусства. И во время тяжкой войны преобразователь не ограничивался одними необходимыми знаниями, но старался приютить в России и искусство, украсить его произведениями свой неукрашенный природою парадиз. В ноябре 1715 года царь писал Конану Зотову во Францию. «Как вам при отъезде наказано стараться о механике и прочих, тоже и ныне подтверждаем, к тому же сие прилагаю. Понеже король французский умер, а наследник зело молод, то чаю, многие мастеровые люди будут искать фортуны в иных государствах, чего для наведывайся о таких и пиши, дабы потребных не пропустить. Также и будут ли что из двора продавать, а именно уборов каких, шандерей и прочего». В то же время Петр требовал от своих агентов во Франции Зотова и Лефорта искать исторического маляра и особливо домогаться из таких, кто был в подмастерьях у славного мастера Лебрюна. Сохранилась роспись мастерам, отправленным в Париж из Петербурга. Первое. Господин Растрелли. Он умеет планы огородам и фонтанам делать и палаты строить, резать на самых крепких камнях статуры и всякие притчи, лить всякие статуры и фигуры из меди, свинцу и железа, какой бы величины ни были. Умеет также работать на стали, делать через суставы всяких цветов мармуры, делать монету, делать портреты из воску и из левкасу, умеет всякие убрания и махины делать для театров в опере и в комедии. Обещается учить людей российских всему, что сам умеет. Второе – господин Лежандр, его подмастерье. Третье – господин Леблянк, столяр и резчик для архитектуры, то есть для убрания в домах на дереве и на камне. Четвертое – Лавале, литейный мастер пушек и прочего. Пятое – господин Люи Каравак, миниатюрный мастер, то есть портреты писать в табакерках, также и большие портреты на холстах. В 1717 году Меншиков извещал царя. «Живописца Каравака, по указу вашего величества, заставлю писать полтавскую баталию и учеников ему, что возможно найти придам». В Венеции делал заказы для царя Сава Владиславич Рагузинский. В декабре 1717 года он писал Петру. «Две статуи, а именно Адам и Ева, которые я наилучшему здешнему мастеру Бонаце делать заказал, скоро будут готовы и, надеюсь, так будут хороши, что в славной Версалии мало таких видали. Также отсюда, думаю, положить на корабль сотницу-другую досок наилучших ореховых для убору палат вашего величества». В Риме хлопотал Калагривов, который писал оттуда царю в марте 1719 года. «На сих днях купил я статую мармуровую Венуса. Старинная, найдена с месяц. Как могу, хоронюся от известного охотника, и скульптору верил починку ее. Не разнит ничем против флоренской славной, но еще лучше тем, что сия целая, а флоренская изломана во многих местах. У незнаемых людей попалась». И ради того заплатил за нее 196 ефимков. А как купить бы инако, скульптор говорит, 1010 и больше стоит. Только зато опасаюсь о выпуске, однако ж уже она вашего величества, и еще будет починки кругом ее месяца на два. В Петербурге при оружейной канцелярии ради общенародной во всяких художествах пользы, против обычаев государств европейских, зачита была небольшая академия ради правильного обучения рисования иконного и живописного и прочих художеств. Во всех сферах преобразовательное движение шло усиленно от 1711 до 1721 года. Во вторую эпоху Великой войны, когда отсутствие опасности от страшного, победоносного врага давало более возможности заниматься делами внутренними, при этом усиленном движении к новому, что же делалось в церкви, обязанной охранять древнее православие и в то же время обязанной воспользоваться новыми средствами и обязанной иначе определить свои отношения к государству и обществу вследствие новых обстоятельств. Положение русской церкви в описываемое время было по-прежнему затруднительно. С одной стороны раскол, с другой – наплыв иностранцев-иноверцев, протестантская и католическая пропаганда и в то же время новые требования гражданского правительства и переворот в высшем управлении. Мы видели, как в волонецких местах по реке Выгу поселились раскольничьи отшельники. как здесь образовалось знаменитое раскольничье пристанище, начальником которого был церковный дьячок Данила Никулин, или Викулин, как у Данилы для обороны от присыльных людей были три пушки медные, много пищалей, бердышей, пороху. К этому Даниле пришел молодой человек, начитанный, школьно образованный, энергический, рожденный для власти, для общественной организации. То был знаменитый Андрей Денисов II или Вторушин, ведший свое происхождение от князей Мышецких. Как всегда и везде, около вождя собирается дружина. На Выге образовалась большая община из братьев и сестер, принявшая характер монастырский. Пришел иеромонах Пафнутий, долго живший в Соловецком монастыре, знающий чины церковные и монастырские, и начали учреждать общежитие и церковную службу по чину и уставу. Поставили екклесиарха, певцов, псаломщиков, конархистов. Но было еще скудное пустынное житие. Службу в часовне отправляли с лучиною, икон и книг в часовне мало. Колокола не было, звонили в доску. Дороги с волостей в пустыню еще не было, ходили на лыжах. Пришли два человека из Москвы, знатоки писания. Много пришло людей из других мест и начали по праздникам петь всеночные по чину церковному. Уставили все по чину монастырскому, келари и подкелорников, нарядников, старост и надсмотрщиков. А в хлебне хлебы пекли. В поварнях щи варили, квасы делали сестры. Потом, когда народонаселение умножилось, начали пашни пахать и скот держать, поставили конский двор на братской стороне, коровий у сестер. Посредине монастыря поставили стену и обнесли весь монастырь оградой. Мужчины жили на своей стороне, женщины на своей. Между ними стена, в стене маленькая келья, с окном для прихода братьев к своим сродницам для свидания и ради других братских нужд. Две старицы сидели в келье и наблюдали, о чем братья будут говорить с сестрами в окно. Сделался голод, ели хлеб из соломы, отказались от ужина, потом обобрали у всех деньги и ценные вещи и отправили Андрея Денисова на низ по Волге за хлебом. Денисов промыслил хлеба через добрых людей, частик купил, частью в милостыню выпросил и привез в монастырь. В 1702 году разнеслась страшная весть. Царь Петр идет из Архангельска к Финскому заливу. Проложили прямую дорогу пустыми местами через Выг. Одни из братьев и сестер начали готовиться к смерти, приготовили смолу и солому в часовне. Другие сбирались бежать, но гроза прошла. Когда государю доложили, что по Выгу живут раскольники, то он сказал: «Пускай живут», и прошел смирно. Мы уже знаем взгляд Петра на отношение своей власти к совести подданных. Господь дал царям власть над народами, но над совестью людей властен один Христос, — говорил он. Рассказывают, что однажды он спросил, каковы купцы из раскольников, честны ли и прилежны ли? Когда ему отвечали, что честны и прилежны, то он сказал: «Если они подлинно таковы, то по мне пусть веруют, чему хотят. И когда уже нельзя их обратить от суеверия рассудком, то, конечно, не пособит ни огонь, ни меч. А мучениками за глупость быть – ни они той чести недостойные, ни государство пользы иметь не будет». В волонецких местах в соседстве с раскольниками начали строиться железные заводы, и в Выговскую пустынь пришел указ. Ведомо его царскому величеству учинилось, что живут для староверства разных городов люди в Выговской пустыне и службу свою к Богу отправляют по старопечатным книгам. А ныне его царскому величеству для войны шведской и для умножения ружья и всяких воинских материалов ставятся два железные завода и один близ их в Выговской пустыне. Так чтобы они в работы к повенецким заводам были послушны и чинили бы всякое вспоможение по возможности своей. А зато царское величество дал им свободу жить в той выговской пустыне и по старопечатным книгам службы свои к Богу отправлять. И от этого времени, говорит историк пустыни, начала выговская пустыня быть под игом работы его императорского величества. Но благодаря этому игу оланецкие раскольники получили сильную защиту. Всем выгорецким жителям позволено было выбрать к мирским делам старосту и при нем выборного, которые обязаны были оберегать новопоселенных жителей, доносить, какие выгорецким жителям для распространения и в прибавку надобны земли и угодья. Пустынь изъята была из ведомства старосты и выборного, управлялась своим начальством. По жалобе Андрея Денисова товарищи Меньшиков в 1711 году издал указ, чтобы никто общежителям, Андрею Денисову товарищи и посланным от них обид и утеснения и в вере помешательства отнюдь не чинили под опасением жестокого истязания. Потом Денисову позволено было рассылать своих людей для рыбной и звериной ловли, куда захочет. В 1714 году брат Андрея Денисова Семен был схвачен в Новгороде духовную властью. Раскольники подали царю челобитную. «Вашего Величества нижайшие рабы». Оланецкого уезда выгопустынские общежители Данил Викулов с товарищами. «Мы убозии догматов и ересей никаких не нововедохом. Нижеградские церкви обладаем, ниже доходы их духовных себе отлучихум. Но в нужных местах живущи, отце преданное благочестие по старопечатным книгам имеем. По них же вашей милосердной державе Господа Бога молим и плачемся о гресех своих». А таковая безмилостивная от них страждем паче всех вер на земле. В разброде же от нужд сих опасаемся в непоставке работ своих, остановки по венецким заводам, а ныне мы, рабы твои, определены к другой работе. На весь по венецкий завод известь ломаем. Просьба имела сильное подкрепление. Начальник заводов Генин писал царю. «Прошу, Ваше Величество, пожалуй, для лучшей пользы и отправления на морской флот твоих дел, помилосердуй, учини против моих пунктов указ, так я буду воистину посмелее ступать, понеже я опасаюсь от архиерея новгородского погубления, понеже он верит другим своим бездельникам, а не своим рассмотрением управляет, и от них ныне в заключении сидит у архиерея Семен Денисьев», который в здешнем подъеме и в сыску руд был годен и при другими родителям в заводской работе. Для иных нужд и за челобитием от них послан был и захвачен в Новегороде в архиерейский приказ. Прикажи архиерею его освободить и от твоих заводских дел не трогать и не ловить. Пункты Генина состояли в следующем. Чтоб государь велел отнять совершенно из-под архиерейского и монастырского управления погосты, определенные к заводам, ибо приказчики архиерейские и монастырские работных людей не высылают порядочно, старостам воли не дают искать воров, разбойников и беглых, отбивают и не дают к розыску, сбирают лишнее, берут взятки. Пустынных жителей, которые живут в лесу, руду и известь на завод ставят, безо всякого ослушания и радеют лучше других, архиерейские приказчики и заказчики обижают, бьют и стращают. Папы здешние владеют многими деревенскими государевыми участками, кроме церковной земли, и с них не хотят с другими тянуть, в равенство в заводском деле. Я для допросов посылаю». А они с рогатинами отбиваются и в допрос не идут.